Итак, продолжаем. Римская патристика. Боэций. Боэций родился в V и жил в V-VI веках. Теперь, что я вам говорил о логическом квадрате? Логический квадрат. Значит, нарисуйте квадрат. Нет, просто квадрат. Под названием А, Е, О, И. Ну, как бы название углов. А – это квантор всеобщности. Типа «все люди смертны». Далее. Ни один человек не смертный. Другой квантор общности, но только отрицательный. Там ни один человек не летает так, как птица. Следующий квантор. Частичный. Не все. То есть частичный негативного и частичный позитивного. Я понятно сейчас сказал? Ну, через слово «некоторые». Через слово «некоторые». Вот в первом случае «все» позитивны, «все» негативно, со знаком «минус». А теперь вот это «все» в смысле только «некоторые», а не «все» позитивно, а там «некоторые», но негативно. И вот между ними возникает отношение контрарное, субконтрарное. Ну, понятно, контрарные какие? Между «все» плюс и «все» минус. Теперь отношение подчинение – это когда все с минусом и некоторые с минусом. Вот некоторые подчиняются, ну, как бы включены во все контуры общности. Равно эти же отношения подчинения характерны для позитивного квантора общности и этого, части некоторые, а не все. И так дальше. Вот, короче говоря, он получает, вот, ну как правильно говорить, если я сказал «все», то значит и «некоторые». А если я говорю «некоторые», то это не, ну, никогда не значит «все». А если я говорю «некоторые», значит кто-то нет. Значит, здесь еще есть отношение возникает между двумя вот этими частичными, что ли, утверждениями. Ну, если я говорю «некоторые лебеди бывают черные», когда я, вот теперь смотрите, а какие могут быть отношения? Я говорю, все лебеди белые. Некоторые лебеди черные. То есть фактически получается, что вот они не совпадают. Это, вот в данном случае вот этот квантор, он за пределами квантора всеобщности. Все лебеди белые. А эти-то черные. Они не, как бы в этот круг не входят. А они в какой круг? Например, ни один или все лебеди не белые. Все лебеди не белые. Вот сюда они войдут. Они могут синие и черные. Он как бы допускает вот этот квантор. Ну, вот такие странные, вот как бы сопочинения. И теперь излагаю некоторые идеи книги, написанной в тюрьме под названием «Утешение философией». Итак, Боэций сидел в тюрьме. Как ему явилась женщина. Значит, в тюрьме являлась. Как ему явилась женщина в тюрьме. Но эта женщина, конечно, была философией. И эта философия ведет с ним беседу. Она его утешает. Утешение следующее. «Ну что, Боэций, сидишь?» «Сижу», – говорит Боэций. «Сиди. Хорошо, что тебя не убили. Потому что Сократа убили. Анаксагора убили. Зенона убили. Синеку убили. А ты сидишь. Ты понял?» «Понял», – говорит Боэций, – «сиди и радуйся». Я вот, значит, к чему ему призывает философия? «Могло быть и хуже. Сиди и радуйся, что сидишь». Следующее. «Приучайся к смирению». Почему к смирению? Потому что ты христианин. А для христианина смирение – это ценность. И она, эта ценность, предполагает, что одни основания – как для радости, так и для страха. Как для жизни, так и для смерти. Понятно? Основание для смирения. Это одно основание. Вот и для одно-одно, и для радости, и для горя, и для жизни, и для смерти. А поскольку это так, ты смирись. Ну и можно пометить себе, что смирение – это ценность, которой не было, конечно, в античном мире. И, конечно, это христианская ценность. Следующее. В тюрьме Боэций сформулировал одну из самых замечательных идей. Звучит она так. Он дал определение человеку. Человек – это... Вот это можно запомнить. В смысле, как только тебе сказать, ты сразу ему определение Боэция. Согласно Боэцию, человек – это единичная субстанция, смыслящей природой. Все. Единичная субстанция, смыслящей природой. Нет более единичной субстанции, смыслящей природой. Это единственное. Поэтому он ее выделяет. Это единичный, то есть одна, то есть вот как любой предмет, он единичный. Это понятно? Ну и вот единичная субстанция, смыслящей природой. Далее. Теория ласковой судьбы. Что может водить человека за нос? Ласковая судьба. Ласковая судьба – это когда все у тебя складывается, все у тебя как бы хорошо. Судьба к тебе ласкова. Ласковая судьба, согласно Боэцию, заслоняет подлинное счастье. Он призывает любого христианина, человека, не верить, что тебе повезло. Ну, что тебе везет, и завтра повезет еще. Не верить. Не верить, потому что вообще в мире для христианина нет причин для счастья. Деньги не причина для счастья, потому что если не у тебя их есть, значит, их у кого-то нет. И тот, у кого нет, он тебе завидует, он тебя убьет из-за них. Власть – то же самое. Если оно у тебя есть, ты должен пройти стадии унижения, чтобы получить потом. Ты, конечно, ты все сделаешь потом. Но сначала ты должен бегать. Вот как, знаете, у нас есть такой один политик. Хорошо. Значит, власть – это вот такая штука, ради которой ты должен пойти на унижение, чтобы тобой помыкали там. Но ты в душе думаешь, ну я тебе дам, подожди. Ну, помыкайся. Бегал у нас один мужик, наш сейчас вице-премьер. Заводкой. Вот, заводкой, там резать сало, огурцы. Там, на подхвате всегда был в компании. Там, давай, бегом в темпе. Три бутылки там тащим. Сейчас вице-премьер, все, доволен, крутой. Дальше. Слава. Слава тоже не то, к чему нужно стремиться. Потому что тебе, когда есть слава, у тебя не будет покоя. И всегда будет зависть коллег по цеху. Потому что они этого не любят. Они такие же, как ты, у них славы нет, а у тебя есть. Все. В этой жизни спокойно уже не будет. Еда, ну то же самое. В общем, ни в каком пункте. И вот знаменитый лозунг Боэция. Лозунг, который повторяется всеми заключенными мира. Нет на земле счастья. Вторая версия. Нет в жизни счастья. Это вот каждый... Да, вы знаете, кто делал вот эти татуировки? То есть нет ни у кого татуировок. Вот я к девочкам обращаюсь. Проститутки. Это первый признак проститутки. Я, ну, да здравствуй, милая моя. Она хотела пойти сделать. Я тебе говорю. А хочешь, я тебе дам литературу почитать. Это так узнавалось... Причем надписи были иногда художественные. То есть по тексту. Чуть стихи, ну... Вот. Обнажив, открываешь все это и читаешь. Надо же. Следующее. Бог есть счастье. Формула Боэция. Но он на небе, а мы на земле. Поэтому, потому что ты на земле, а он на небе, мир извращен. Поэтому мир извращен, и поэтому порок всегда уходит от наказания. И наказывает, как правило, невинных. Вот почему он извращен. Мерзавец всегда уходит, а ты вот так подвернулся и попадает тебе. За что? Вот Далее. В мире есть провидение. Оно в вечности. И есть изменчивый мир вещей и жизни. Ты живешь не в вечности, ты живешь во времени, в пространстве. И вот для того, чтобы управлять тобой, живущим в изменчивом мире времени и пространства, нужен фатум, судьба. Поэтому судьба – это то, при помощи чего вечность управляет тобой здесь, в этом, ну, не вечном мире. Понятно вот эту теорию? Иначе ты был бы неуправляем. А вот судьба тобой управляет. Ну, как бы через судьбу эта вечность управляет. Следующее. В тварном мире, ну, в мире, в котором мы живем, ничто не сотворено козлу. Ничто само по себе не является злым. Даже татуировка. Сама по себе. Но сама по себе. Когда появляется зло? Когда ты согласен. Когда ты проявляешь свою добрую волю, соглашаешься с чем-то. С этим, с несовершенством мира. Ну вот ему же принадлежит такая вещь. Он полагал, что самый достойный тип жизни для человека – это монашество. Монахиня, монах, монашка. Вам прочитать устав монаха? Примерный устав. Значит, сначала представление о времени. Ну, имеется в виду христианское время. Сейчас мы живем в осень, по христианскому летоисчислению. Ну, осень на дворе. Представление о святости. Первая ступень святости. Девство от рождения. Вторая ступень святости. Девство от второго рождения. Ну, крещение. Третье. Более, это по ступени. Более низкое. Моногамия. То есть после первого брака не заключать второй. Это тоже ступень святости. Ну, третьего разряда как бы. И четвертое. Отказаться от влечений пола. Пола. Пол. Есть такая, что пол. От влечений пола. Следующее. Ступени. По которому проходит, должен, ну, по идее, поскольку монашество – это как бы вот тот тип жизни, который наиболее образцовый, и вот те ступени, которые проходит человек, становящийся монахом или пребывающий монахом в этом мире. Первый. Вот он начинает с самой легкой стадии, с отвращения от похоти, от тела. Это как бы он преодолевает запросто. То есть человек говорит «давай», он говорит «нет». Ну, что-то делать. Это самое легкое. Это первое. Вот для нас это самое трудное. Съесть, выпить. Вот диету соблюдать не соблюдаешь, потому что хочется соленого огурчика с чем-нибудь там, с грибками. Вторая более трудная стадия. Это состояние, это как бы состояние, ты попадаешь в состояние, в котором у тебя нет собственных желаний. Отказ от собственной воли. Воля. Ты не валишь. Отказ от воли. То есть, ну, от желания. Я желаю, я хочу. Вот это вот. Вот еще начинают дети. Я хочу. Дай. Вот отказ от воли. Третье. Послушание старшему. Послушание. Четвертое. Повиновение во всем. Пятое. Открывать злые помыслы своей души. Публично. Как вы говорите, я мерзавец. Я мерзавка. Я делаю то-то и то-то. Но это трудно. Это не хухры-мухры. Это не, это в смысле, это помыслы там у тебя, вытащить их. Это же. Они же цепляются, не идут. Дальше. Ставить себя ниже других в мыслях. То есть я в своих мыслях ставлю себя ниже других. Другие хорошие, а я мерзавец. Как мне? Это очень трудно. Потому что всегда ты думаешь, ну я-то. Это они сволочи. Я-то хорош. Это уж манихейство. Где, помните, как я вам говорил, где ты, там и свет. Где ты, там истина, добро, все, ты ведь замечательный. Тебя люди сделали таким, окружающие. Они же сволочи. С кем жить, значит, с волками жить, по волчьи выть. Я такой хороший пришел к ним в институт, они все мракоидолы. Вот это вот манихейство. Поэтому отказ от манихейства, то бишь ставить себя ниже в других в мыслях. Следующее. Более сложное. Соблюдать распринятый порядок в жизни. Вот установился когда-то для себя и всегда соблюдать. Очень тяжело, оказывается. Следующее. Соблюдать молчание. Не болтать. Это крайне тяжело. Не смеяться еще тяжелее. Еще. Это еще тяжелее. Потом уже мудрость в немногих словах. Вот достигнуть этой мудрости слов немного, а мудрости много. Сказал два слова, а все сказал. Вот это достижение крайне трудно. И самое трудное – это вообще отказ от слов. Это смирение в наклоненной голове и взор, опущенный долу. Все. Монашеское. Это как бы самое сложное. Это то, к чему ты приходишь. После всего, пройдя вот эти все испытания. Абзац. Следующее. Монах не нуждается в философии. Все должно быть в мире подчинено спасению души. Аргументация такая. У нас и так мало времени. Чтобы это время тратить, на пустословие. Так пусть же не учатся грамоте те, кто не знает ее, а пусть потратят время на спасение души своей. А вы говорите, так пусть потратят время на спасение души, а не на учебу в институте. Потому что и далее идет ссылка на Новый Завет. А почему Бог послал для проповеди не философов, а рыбаков? То есть простых, необразованных мужиков. Вот не профессоров университета. Идите там. Нет, он говорит, вы, говорит, уже люди конченые. С вами уже делать-то нечего. А вот тех возьмем в простоте своей, которые наивны, вот, у которых еще сердце есть. И который может принять истину. Потому что вот в том, кто учился, уже ничего нет. У него знания, концепции, слова. То есть что-то придумал, он сам ничего не понимает уже. Поэтому вот согласный боец посылается на проповедь, или Бог избирает для проповеди не профессоров, а их было полно. Потому что Академия тысячи лет уже существовала. И лицей в античном мире. А простых, неграмотных, рыбаков. И последнее. В каждом человеке есть два человека. Первый человек горизонтальный. Это такой человек, который тянет тебя к другому человеку. И вертикальный. А вертикальный человек в тебе тянет тебя к Богу. Вот один человек говорит, идет к подруге, а другой говорит, не ходи к подруге, иди к Богу. И вот идет столкновение. Следующее вот, к римской патристике – Эриугена. Эриугена жил в IX веке. Идеи таковы. Первое. Если бы можно было созерцать истину непосредственно, то тогда бы ум человеку был не нужен. Вот если бы ты глаза открыл и увидел ее, истину. И тогда не нужен был бы ни ум, ни грамота, ни письмо. Но поскольку мы грешники, на это обратите внимание, на этот оборот, но поскольку мы грешники, постольку нам дан ум для того, чтобы мы увидели истину. поскольку мы грешники. Безгрешному ум не нужен, а грешникам нужен. Это первое. Второе. Вся природа, весь мир делится на четыре природы или на четыре субстанции. Первая субстанция. Это вот чем славен Рюкер. Это природа творящая и несотворенная. А несотворенная – это личность или Бог. Как мы уже разбирали, когда я вам говорил о теории личности по Клименту Александрийскому. Второе. Природа творящая и одновременно сотворенная. Человек. Третье. Нетворящее и сотворенное. По моим понятиям, это что-то вроде животного. Потому что есть еще последнее, четвертое, нетворящее и несотворенное. Но это уже что-то похоже на духовное существо. Херувимы, серафимы, ангелы, архангелы, престолы, силы. Вот это все. Далее. Согласно Эриугене, Бог – это свет алиопагитики. Он всегда передается сверху вниз. Святое или светлое познается умом, а телесное – только чувствами. Абзац. Следующее. Ансельм Кентерберийский. Он жил в XI-XII веках. Ансельм Кентерберийский – это как местечко. Ансельм звали имя. Ансельм Кентерберийский. Первая идея. То, что должно быть сотворено, уже заранее существует в Боге как идея. Второе. Ни одна идея не творится. Она вечно существует в мышлении Бога. Третье. Решение проблемы связи разума и веры. Он ее решает так. Верить, чтобы знать. Начиная с Ансельма Кентерберийского, появляются различные способы доказательства бытия Бога. Он, то есть Ансельм Кентерберийский, доказывает бытие Бога по степени совершенства. Суть этого доказательства. То есть, значит, я вам говорил, поэт начинает строить логично, то есть, вот в чем отличие римской патристики от греческой, а потом уже, ну, это уже начинается с холастической. Значит, причем, значит, римская, она та часть, которая обращена к Платону, будет называться патристикой. А та, которая потом к Аристотелю, будет называться схоластикой. Школа. Схолия. Схоластика. Школьная, как бы такое, вот, школьная теология. Школьная дисциплина. Так вот. Итак, способ доказательства по совершенству. И она звучит таким образом. Поскольку мы в речи используем разные степени, менее или более, и говорим всегда в смысле совершенства, один менее совершенен, чем другой, кто-то более умный, более красивый, более сильный. Вот любые степенные прогрессии по степени, повторяю, более или менее, более сильный, более умный, более хорош, более талантливый, вот эти степени имеют смысл только лишь тогда, когда имеется абсолютная степень совершенства. В противном случае нельзя было подсчитывать, вот более или менее. Следовательно, если я говорю, что если есть несовершенное, то непременно должно быть абсолютно совершенное. Непонятно вот это все? Или понятно? Чего? Ну вот, Вот так, значит, он есть. Раз есть мерзавцы и не очень, то Бог есть. Потому что вот как только появляется менее мерзкое, чем вот было вчера, значит, Бог есть. Без этого просто это было бы невозможно. Следующее. Вот по такому типу. Ансельм Кентерберийский является реалистом. Реализм – это такое течение в средневековой философии, которое полагает, что любое общее существует как единичная субстанция. То есть любая универсалия, любое общее существует как единичная субстанция. А мы знаем, что единичная субстанция никогда не может быть предикатом. Что значит, она не может быть предикатом? А это значит, что никакая вещь не может быть предикатом другой вещи. Предикаты могут быть у самой единичной субстанции. Например, стол – это единичная субстанция. Предикаты какие? Круглый, зеленый, там университетский, прилагательные идут. Вот это все предикаты. Относятся к столу. Но стол не является признаком стула, например. Вот сказать, стол – признак стула. Это две разных единичных субстанции. То есть единичная субстанция никогда не может быть предикатом. Что получается? Ансельм Кентерберийский объявляет, что предикатами, единичными субстанциями являются еще универсальные. А всякое универсальное – это предикат. Ну, универсальное характеризует какую-то единичную субстанцию. Так вот, он полагает, что вот есть универсалии, которые существуют равно так же, как и единичные субстанции. Вот это будет называться реализмом. Например, человек – животное, и животное. Есть что-то общее? Есть. Ну, что общее между обезьяной и человеком? То, что они животные. Вот животное, что общего между тополем и сосной? То, что это дерево. Следовательно, дерево – это универсальное. Это общее. То, что общее и для сосны, и для тополя. И если бы его не было, то не было бы ни сосны, ни тополя, поскольку не было бы древесности. И он полагает, что общее, универсальное предшествует существованию единичного, и само оно является субстанцией. Ну, в смысле, он полагает, что общее реальное. Это не как-то, и существуют они. Вот так же, как единичные субстанции. Вот поэтому они будут называться реалистами. Ну, вот такое направление в философии будет называться реализмом. Далее. Абеляр. Пьер Абеляр. Он родился и жил в XI-XII веках. Он написал книгу под названием «История моих бедствий». Его называли французским Сократом. Ему приписывают лозунг «Познай самого себя» уже в средние века. Сам по себе он сын военного, учился в Париже, открыл свою школу, затем возглавил кафедру школы Нотр-Дам, из которой позднее возникает французский университет. Еще он известен Абеляр следующими вещами. Он известен как неудачник в жизни. Что это означает? Это означает следующее. Он написал тезисы о Троице. А Троица, я уже вам говорил, толковалась когда-то Тертуллианом в виде неслиянного. То есть один из способов понимания Троицы – это и тезис о неслиянности и нераздельности Троицы. И неслиянно, и нераздельно. То есть одна сущность, три ипостаси. Так вот, он написал тезисы о Троице и отправил их на Вселенский собор. Вселенский собор не принял эти тезисы, что было ударом для Абеляра. Ну, это как бы смысл жизни рушился. Второе. Он не согласился со Вселенским собором и тогда написал тезисы о роли рациональности в познании Христа. и вновь отправил на Вселенский собор. Вселенский собор вновь отверг эти тезисы. Тогда он пишет жалобу, апелляцию. И с этой апелляцией едет куда? В Ватикан, в Рим, к папе. Ехал, ехал и умер по дороге. Но у него ведь было несчастье в личной жизни. Как я вам сказал ранее, что является, кто был символом греческой философии? Там был философ плачущий, философ смеющийся. Ну вот Демокрит, помните о Демокрите, например? Ну вот, то есть символом греческого философа является философ слепой. Ему глаза не нужны, органы чувств. Ум нужен, чтобы мыслить, потому что все заблуждения от этих вот отвращения глазами. Значит, вот символ греческого античного этого кого, средневекового философа, этот вот как раз Ориген. Я вам забыл сказать, что Ориген славен тем, что он написал много-много сочинений только лишь потому, что он оскопил себя, ибо ему все эти достоинства мужские мешали нормально работать. Потому что придет занятие лекции, там студентки сидят с этими с татуировками, без татуировок. Пока разберешься, говорит, это же время идет. Отнимает время все. А так себя, говорит, кастрации подверг, все, уже без и татуировок, все уже безразлично, ничего не интересно. Поэтому он и написал очень много. А с Абеляром было сложнее. Вот Ориген сделал это сознательно. Ну, как бы на стол себя положил и все. А у этого несчастье случилось, как я вам тоже говорил, что его сильно скопили, но насильно. Потому что, видите, не понравилось. У него же студентка Элоиза полюбила Абеляра, своего учителя. Ну и как и всегда это бывает, началась любовь. Вот. Ну а папаше это не понравилось. Есть письма, вот переписка между с Элоизой. Потому что она объясняла папаше, что я сама виновата, он не он, я сама к нему пришла. Ну, в смысле, на это уже мало кого волновало. Он уже... И после этого началось вот это вот, вот сочинение, он стал писать о Троице, о Рацио. И стал посылать. Ведь он стал умер. После этого у него как будто бы что-то появилось. Сначала умер, конечно, Абеляр. Потом умерла через 20 лет Элоиза. Значит. Хорошо. Ну так вот. Итак, его идеи. Идея первая. «Хорошо», – говорил Абеляр после того, как его кастрировали. «Существует общее, универсальное, допустим. Но еще есть не только универсальные, но и акциденции. Например, вот животное. Это общее между человеком и лошадью. Но...» Понятно, вот ход это, да, я уже вам говорил об этом. Это как бы вот Ансельм Кентерберийский. Вот это его излагает сейчас, ну, как бы критикует Абеляр. Но, итак, животное – это то, что общее для лошади и для человека. Но в виде человека оно, это животное, разумное. А в виде лошади – неразумное. То есть, получается, как бы два вида животных с плюсом и с минусом. То есть, какая-то одна животное с плюсом, другое животное, то есть, не получается общего. Это, говорит, противоречие. Следовательно, универсалии нереальны. Не существуют так, как существуют единичные вещи. У них, у универсалий, нет статуса вещи. Общее понятие – это всегда предикаты. Общее понятие – всегда предикаты. Общее понятие не может существовать наряду с единичным. Следовательно, нельзя, и дальше вот этот самый главный вывод, следовательно, нельзя говорить, что общее реально существует, реально наедине, и нельзя говорить, что общее не существует. Оно существует в концепте, как концепт, в уме, благодаря уму, через ум. Вот это направление будет называться концептуализмом. То есть, если Ансельм Кентерберийский был реалистом, он прямо полагал, что универсалия существует наряду с единичными вещами, то Абеляр будет концептуалистом. То есть он будет полагать, что общее не существует как вещь, оно существует как ум. Абеляр сформулировал правило сомнения. То есть задолго до Декарта, француза тоже, Абеляр сформулировал правило, согласно которому каждый человек во всем должен сомневаться. Всегда должен выяснять смысл термина во всех его оттенках. Следующее. Этика. Сами по себе воля или желание человека не греховны. Помните, вот это уже было? Мир сам по себе не сотворен, не является злым. Вот эту же мысль повторяет и Абеляр, ибо он полагает, что воля сама по себе не греховна, желания сами по себе не греховны. То есть, что значит не греховны? Посмотрел, например, Ориген, Абеляр на свою студентку взглядом вожделеющим. Это еще не греховно, это нормально. Это еще хорошая студентка. То есть в этом греха нет. А если посмотрел и согласился со своим желанием, это уже отвечаешь ты. То есть иначе было бы смешно смотреть и не видеть. Это было бы нелепо. Ну, в смысле, как бы да, ничего. Это нормально. То есть в этом никакого греха нет. Если ты смотришь на жену соседа, в смысле, и как бы говоришь, да, хорошо, хорошо. В этом еще пока ничего нет. Но если ты говоришь, давай, ну, в смысле, ну, то тогда уже ты, воля твоя согласна, и вот за то, что твоя воля согласна вот с каким-то делом, ты за это отвечаешь. Только здесь появляется грех. Понятно это? То есть, как бы две инстанции. Взгляд – это естественно. А потом, когда твоя воля говорит, ну, как взгляд ведет его уже за поводок, говорит, ну, тогда ты можешь приступать к делу, тогда ты уже согласен, и тогда ты уже за это отвечаешь. Так поэтому пожелание женщины не грех. Ну, в смысле, это нормально. Так возникает у Абеляра интенциональная теория этики. Интенция. Интенциональная теория этики. То есть есть дескриптивная, то есть описательная теория этики. Она описывает все, что происходит. А есть интенциональная. Так вот, интенциональная теория этики не сводит мораль к внешней форме. Что это значит? Ну, вы помните ситуацию Абеляра? Ну, застали вы меня с девочкой, ну и что? Ну, были мы, ну и что? Внешне? Да, но вы же не знаете, что там у нас, может быть, у нас любовь. Ну, то есть как бы внешняя сторона, подлежащая восприятию, и по этой внешней стороны никто не имеет права судить о том, что там у тебя внутри. А для того, чтобы вынести суждение, ну, в смысле, нужно знать и то, что вовне, и то, что внутри. А это может знать только Бог. Следовательно, могут люди судить? Нет. Имели вы право меня ловить и кастрировать? Нет. Только Бог меня поймать и кастрировать, например, пожалуйста. Он знает меня всю, ну, как бы перед ним не скроешь. Он знает и внешнее, и внутреннее. Значит, интенциональная теория этики, она как бы накладывает запрет на то, чтобы была только вне, по видимости, по схватыванию внешней формы действия строилось суждение о человеке. И тем самым, чтобы внутренняя его жизнь сводилась к нулю. Вы знаете, я вчера видел передачу какую-то, включил телевизор, а там какая-то женщина говорит, она где-то была рабыней, значит, ну, ее продали куда-то, я так понял. И вот я просто, пока я слушал там минуту, она следующую фразу говорила, вы знаете, и пусть они что хотят делают с твоим телом, но ты там, внутри себя, ну вот ты говоришь, ну как бы затаилась, и думаешь, ну подожди, ну вот как бы найду момент, убегу, выберу, ну что сделать. Вот она и говорит, то есть владея как бы телом, ты, это значит, это еще не значит мной. Это, ну в смысле, вы можете распоряжаться как угодно, но это значит, что вы мной распоряжаетесь. Я примерно понимаю, я согласен, потому что она требует интенциональной этики, взгляда на то, что у нее там. Она – это не тело. Если бы она была это тело, ну все, тогда что? Тут делать нечего. А есть еще в ней что-то, что не тело. Она как бы даже смотрит на себя со стороны, отстраненно. Это мне так показалось. Да правда, вот я действительно вчера включил какую-то передачу, и там какая-то девица рассказывала, как она куда-то в Грецию, что ли, ездила, куда она там ездила, я не знаю. Вот, и оказалось, что ее там в дом для проституток сдали. Она этого не знала, она этого не желала. И вот как она там все это переживала, и потом как она убегала, и вот как она сейчас рассказывает. И вот эта вот фраза, что ну пусть они берут это тело, но я там не сломлена. Меня еще не взяли. Итак, интенциональная этика не сужает внутренний мир человека до нуля. Не сужает и не устраняет его. Следующее. Оно также исходит из идеи, что, конечно же, ни одно тело не заражено пороками. И ни один человек не смеет презирать земную жизнь. Потому что из сцепления тела и страсти, как я уже вам сказал, никак не следует сцепление греха и воли. Следующее. Осудительные, как я уже вам сказал, оценки. Осудительные оценки поведения всегда вредны. Или как нам говорили, не суди, да не судим будешь. Тоже мне судители. Ну, в смысле судьи. Не суди по внешней стороне дела, а по внутренней только Бог может судить. Поэтому сиди и молчи. Потому что, как правило, вот эти осудительные оценки, согласно Абеляру, это поиски козлов отпущения, которые происходят при полном непонимании намерений и целей. Итак, суть интенциональной теоретики – один Бог-судья. Ибо он только знает и поступки, и мотивы поступков. Ведь даже следствие оно устанавливает мотивы, правда? Даже мотивы. А мотивы какие? Потому что знаешь, а мотив ты не знаешь, уже как бы не это не полностью расследование дела. Ну, по процессуальному. Ведь отсюда же идет в корпус, у нас же входит, ты знай и дело и, совершенное, и мотивы обязательно. Иначе, ну, правда, тогда на себя суд берет функцию Бога. И он как бы знает и внешнюю сторону, и внутреннюю сторону, и все стороны. Да кто же это может знать? По идее большой. Абзац. Следующее. Фома Аквинский жил в XIII веке. Значит, чем он славен? Он славен одной совершенно замечательной фразой или мыслью, которую я хотел, чтобы вы себе пометили. Так, как бы очень так основательно. Эта фраза такова. Звучит она так. Мы должны молиться, как если бы все зависело от Бога. Мы должны молиться, как если бы все зависело от Бога. Первое. Второе. Мы должны действовать, как если бы все зависело от нас. Значит, мы должны молиться, как если бы все зависело от Бога. Второе. Мы должны действовать, как если бы все зависело от нас. Понятно? Итак, коротко о нем. Фома Аквинский написал «Сумма теологии». Ну, много чего написал. Он, это же святой отец. Очень, это же непререкаемый авторитет в католической церкви. Фома Аквинский. Вот. Отец граф. Родился в Италии. Сначала решил стать доминиканцем. Коротко из его жизни. Фома Аквинский, мужчина, ростом 1,99 м, очень сильный. Он мог одной рукой поднять быка, согнуть подкову, сделать еще что-нибудь. Но с детства был молчалив, добродушен и молчалив. Ну, как всякий сильный, здоровый человек, очень, ну, дом, незлоблив. То есть. И кличка его была одна такая. Немой, буйвол, ну так его звали между собой, хотел страшно учиться. Родители хотели, чтобы у него была учиться. Родители хотели, чтобы у него была обыкновенная карьера, обыкновенного священника. То есть и мирские радости ты знаешь. Ну, живешь, можешь жить и так дальше. Он хотел только учиться. Хотел быть монахом и ученым. И вот начинаются попытки пойти, значит, в этот Неапольский университет, в Парижский университет, поступить, учиться. Вот. И даже мог вообще пойти учиться. А и, поскольку у него были братья, постольку братьев, в сговоре с отцом, устраивали всякие проказы и действия. Они решили его, значит, тем, чтобы он лишился монашества, они решили его отдать женщине легкого поведения. То есть наняли, попросили одну свою местную проститутку, чтобы она соблазнила его, а он был невинен, как агнец. Вот. А это была хорошая девка, она сказала, ну, это мы делаем элементарно. Вот. Пришла в замок, вот. Ну, ввели ее в комнаты, в которых жил этот Фома, здоровенный мужик. Ну, она приступила к своему делу. А в комнате же был камин. Это хорошо описывается в литературе, все это описано хорошо. Вот. А был камин, вот. Ну, когда она уже вообще приступила к делу, то есть стала там, обнажила свое, вот, а у нее там татуировки одни, значит, и тогда он выхватывает ну, это же сатана, ведь женщина всегда связана с грехом, и через нее же все там началось, это же она мерзавка, ну, в смысле, поэтому тут нужно быть очень осторожным, потому что вот она пришла, а кто пришел, а черт его знает, кто это пришел, и он, крича, изыди, гад, изыди, значит, вступаю в борьбу с тобой. То есть пришел он, и он, значит, на него с этим, с пламенем, с этим пылающим. А ведь, ну, среди них, как это все? Там же здесь холодно. Ковры вот эти все должны быть, это же утепло, чтобы хоть какое-то тепло было. И все это воспламенилось. И загорело. А он говорит, изыди, изыди, сатана, и слава Богу, пусть сгорит здесь все. Вот, а девица кричит, братья, где вы, братья, ну где вы, говорит, я бы так не договаривались, по договору пожара не должно быть, что же мне дури делать-то. В общем, короче говоря, повыпрыгивали все в окно, там и он в том числе, и братья сказали, да гори ты синим пламенем, делай что хочешь, уехал в Париж. Все. О нем еще известно разное. Он напоминает поведение, ну, обыкновенного, вот нашего Безухова, Пьера, помните, как по «Войне и миру», толстый, добродушный, богатый, толстый. И вот представьте, одно дело Андрей Болконский на каком-нибудь бале, там, балу, вот, офицер строен, подтянут, там, и ножкой шаркнет, и честь имею. И этот толстый хоть, тому наступил, этого отодвинул, того притиснул, чуть, ну, какой-то неуклюжий. Вот что-то такое. И он ходил на балы, но очень редко. И однажды он пришел, и это тоже все записано в этих... История уже о нем, о Фоме. Вот он очень редко говорил, а тут как-то на балу что-то просто сказал, эврика, так типа земля, видно конец, там вот все. Вот. Ну, как пишут историки, что это значит, ему пришло в голову очень важные вещи, а именно, как использовать Аристотеля на пользу церкви матушки. Потому что по тем временам в университетах студенты читали нелегальную литературу, которая достаточно из Востока, а нелегальная литература – это аристотелевские сочинения. То есть уже они как бы пичкали Платоном, ну, христиане пичкали Платоном на подготовительных курсах, там, в университетах, Платона читали. А студентам хотелось читать запретного, а запретный был Аристотель. Потому что полагалось, что у него слишком много материализма, вот, которое отвращает душу верующего от Бога. И задача была такая, чтобы на языке аристотелевской философии переписать христианскую веру. И вот, когда он сказал «Эврик», он понял, как это делать, и он переписал. Вот за это он стал святым. То есть, ну, как бы церковь просветила, осенила его. Ну, в смысле, оценила его. Вот. Итак, Бог. Бог – это то, в чем совпадает сущность и существование. Первое. Второе. Это то, что не может не быть. Вот по этой формуле. Не может не быть. А вещь или вещь тварь называется все то, в чем сущность и существование не совпадают. В чем сущность и существование не совпадают. То есть они могут как быть, так и не быть. Случайно. Бог необходим. Не может не быть. Сущность совпала, существование. Разошлась, тогда вещи могут как быть, так и не быть. Правда? Ну, мы можем как быть, так и не быть, правда ведь? Следующее. целом мир может как быть, так и не быть. И мир в целом случайен. И он существует лишь потому, что он причастен Богу. Следующее. Что такое бытие? Бытие всегда чуть больше, чем ничто. Вот в позднейшей философии, уже такой немецкой позднейшей, чуть не гегелевской, там будет разница бытия и ничто. Бытие – это ничто. Вот у Фомы Аквинского бытие больше, чем ничто. Не может быть ничто. Оно всегда чуть больше, чем ничто. Если у греков Бог дает форму мира и лепит мир из какой-то материи, то у Фомы Бог дает бытие. Не форму, а бытие. Далее. Чтобы, следующая идея. Чтобы непосредственно созерцать истину, нужно, чтобы душа от тела отделилась. А поскольку у нас душа от тела еще не отделилась, вот смотрите, какой замечательный ход делает Фома Аквинский. Как он? Ведь помните же, у Платона теория припоминания, душа помнит те идеи, которые она видела в том мире, припоминает, теория припоминания, помните? Ну, в прошлом сезоне у нас было все это. Значит, в прошлом сезоне я вам говорил, что у Платона теория припоминания, то есть чувства не нужны для того, чтобы что-то знать. Они ни к чему. Главное была бы душа, в душе уже есть идеи. А душа была в мире, из которого она была, из которого она упала и помнит что-то. Надо ее почистить и вспомнишь. То есть познание – это всегда припоминание. Ну, припоминай, то есть вот ты уже все знаешь, только надо это припомнить, почистить. Это одна теория. Чувства были не нужны. Ничего нет, чувства не нужны. А Аристотель говорит, напротив, как же без чувств? Чувства нужны. Чувства – источник знания. И вот теперь смотрите, что делает Фома Аквинский. Вот сейчас еще раз посмотрите. Как он, это он так переделывает Аристотеля, чтобы он стал языком выражения христианской веры. Значит, что он делает? Чтобы непосредственно созерцать истину, нужно, чтобы душа отделилась от тела. А у человека она не отделилась, когда он живет на земле. Следовательно, что является источником знания? Чувства. Вы поняли? Следовательно, для человека чувства, как и у Аристотеля, чувство является источником знания, потому что, конечно, желательно, чтобы душа видела истину прямо. Но поскольку, в отличие от Платона, у него же душа и тело соединены, становится, душа – это форма тела, она неотделима от тела. Понимаете? Постольку приходится принимать в расчет ощущения, чувства. Без чувств никак нельзя. Чувство – источник знания. Смотрите, он сохранил и веру христианскую, и по-новому переинтерпретировал Аристотеля. Ну, как бы весь этот его материализм. Дальше. Если знание как бы раскладывается на четыре ступени, это опыт или эмпирия, это техне или искусство, это эпистема или, собственно, знание, и мудрость или софия, то Аристотель сохраняет эту лесенку, только отделяет от эпистемы или от знания мудрость. И говорит, что это есть Бог. То есть, как бы последняя ступенька лестницы. То есть, опять-таки, сохраняется Аристотель, но препарируется или конституируется так, что он делает возможным оправдание существования Бога. Вот как бы последняя ступень, вот София – это есть Бог. После которой ничего нет. Все ведет, и все ведет к нему. Вот лесенка, она ведет к нему, к Богу. Ведь нет лестницы в никуда. Там. А все направлено к нему, весь мир, в том числе и знание. И последнее знание – это Бог. Понятно? Хорошо. Теория благого. Благо бывает достойным, благо бывает полезным, и благо бывает наслаждением. Благодостойное – это то, которое желают ради него самого. Благополезное – это то, что хотят для иного. И благое наслаждение – это то, что дает нам счастье. Вот счастье нам дает то, что ради самого себя – Бог. Пять способов доказательства бытия Бога. А ведь Аристотель придумал пять способов доказательства бытия Бога. От движения. Помните от совершенства? Ансельма Кентерберийского. Значит, от движения. Строится оно приблизительно так. Все, что двигается, чем-то движимо, потенция переходит в акт. Возможное как бы действительное. Потенция – это потенциальное, это возможное, это термин Аристотеля. Потенция переходит в акт, возможность переходит в акт, в действительность. Итак, то, что двигается, чем-то движет. И только Бог неподвижен. Но всем двигает. И Он перводвигатель. Бог – это перводвигатель. Он всем движет, а Он не требует, чтобы им кто-то еще там двигал. Он есть перводвигатель. Объясняю, привожу пример первого двигателя. У каждого в доме есть холодильник. Есть или нет? Имеется. Что вы будете делать, когда вы вернетесь домой? К кому вы направитесь? К чему? К холодильнику. Пример. То есть имеется в виду, что такое вот этот неподвижный двигатель? Вот он стоит, умывальник, холодильник, это все равно что? Картина. Там какой-нибудь портрет, не знаю, он стоит на месте, и ничего, а ты движешься к нему и вокруг него. То есть он стоит, а ты к нему. Вот это и есть перводвигатель. То есть то, что приводит в движение. И все движется. Вот грубо говоря, как я говорю, даже как вот современные эти люди двигаются, одни около умывальников, другие около холодильников. То есть вот он и производит движение. Это будет называться перводвигателем. Им ничто не движет. Он, и его настолько как бы движение совершенное, что он может стоять на своем месте. Он не должен в холодильник бегать, он говорит, залезь ко мне, залезь к меня. Нет. Что стоит?
Далее. По причине. Для всего есть причина. Не может быть причины самого себя.
А вот Бог – это единственная причина самого себя. Поскольку Он причина самого себя, Он есть первопричина или необусловленная причина. Все остальные причины – обусловленные. То есть причина чего-то не содержится в этом самом что-то. Она как бы отделена. Вот причины, как бы, вот это вот, имеет некий такой временной такой промежуток причины, между причиной и следствием. Так полагает Фома. А вот Бог только лишь или абсолют может быть причиной самого себя. Нет этого интервала. Он и причиной, и следствием. Ну, одномоментно. Поэтому называется первое. Это он все излагает как бы аристотелевские термины. Поэтому Бог может пониматься как первая причина. По возможности. Следующее доказательство. По возможности. Поскольку вещи могут как быть, так и не быть, постольку должно быть то, что не может не быть. Должно быть не... Поскольку есть случайность, должна быть и необходимость. Бог – это и есть необходимость. По финалу, по финальной причине, природа тянется к Богу, все вещи – все направлено к Нему, хотя Его вроде и не видно, а все устремлено к Нему. И вот это все совпадает с благодатью. Поэтому мир, в котором мы живем, это лучший из миров. Следующее. Человек обладает свободной волей. Мы свободны хотеть или не хотеть чего-то из земных вещей. Если б не было у нас свободной воли, то тогда Бог был бы лучником, а мы были бы стрелами, которые он запускает. Значит, если бы у нас не было свободной воли, то тогда Бог лучник,
а мы стрелы. А поскольку у нас есть воля своя, хотеть или не хотеть, выбирать или не выбирать, постольку Бог не, вот это его выражение, Бог не лучник, а мы не стрелы. И у нас есть свободная воля. Поэтому человек грешит, потому что свободен. Ну, вот это начинается формула.
Теодицея. Бог. Теодицея, оправдание Бога, это термин, конечно, будет изобретен Лейбницем, но я сейчас как бы употребляю его по отношению к Фоме Аквинскому. То есть, ну, как бы способы оправдания. Ну, Бога все время обвиняют, ну, не обвиняют, пытаются понять. Если ты всеблагой, всемогущий, если ты существуешь, то почему существует зло? Но если ты задумал, ну что ты так сделал так, что вот мы здесь вот экзамены надо сдавать, работать надо там. Ну, зачем? Ну зачем? Тем более, если ты сделал по любви. Ну из любви. Ну так сделай нам хорошо. Чтоб мы амброзией питались. Там. Как говорил Киник, почесал живот и сыт. Например, все. И дальше возникают вот эти проблемы. Значит, несколько вариантов. Итак, пожалуйста, пометьте себе. Первое. Бог существует. Второе. Бог всеблагой. Третье. Бог всемогущий. Подведите черту. Под этим. Дальше пишите. Четвертое. Зло существует. А теперь попробуйте совмещать. Вот, например, если вы совмещаете, ну, если у вас получается, что Бог существует, и Бог всеблагой, и одновременно зло существует, то к какому выводу приходим? Он не всемогущий. Ну, то есть он хороший. Да сил-то у него нету. Понятно? Первый вариант. Второй вариант. Бог существует, и Бог всемогущий. Но зло существует. Все время зло существует. Но зло существует. Тогда какой вариант? Да он тогда нехороший дядька. Он не всеблагой. Отрицательно. Сейчас и каждый пункт будет отрицаться. Тогда он не всеблагой. Следующий вариант. Бог всеблагой и Бог всемогущий. Но зло существует. Что мы тогда утверждаем? Тогда его просто нет. Тогда он просто не существует. Поэтому первое, то есть утверждение о том, что Бог не всемогущ, о том, что Бог не существует, вернее, это атеизм. Отрицание того, что Бог всеблагой – пантеизм. Отрицание того, что Бог всемогущ – это деизм. Отрицание того, что зло существует – это идеализм. Христианство признает все четыре положения. То есть, что Бог существует, что Бог всеблагой, что Бог всемогущ и что зло существует. Все четыре пункта. А я вам как бы какой-то выбрасывал все время. Ну, один из пунктов. Далее. Если б не было Бога, то как же мы могли бы, говорит Фома, узнать, откуда зло? Понятно, у грека зло откуда? Из небытия. Материя, которая противостоит, противящаяся демиургу. Тело к злу не причастно, но тело заставляет жить душу. Поэтому зло не в ошибке, не в, помните, как у Сократа? Как называлась этика Сократа? Интеллектуалистская этика. Потому что зло существует по непониманию. Вот кто делает татуировку? Девочка, которая не поняла. У нее спутанные понятия. Если бы у нее понятия были распутаны, говорит Сократ, она бы никогда этого не сделала. Следовательно, что должен делать преподаватель? Он говорит, садись, начнем распутывать. Вот когда их распутают, и они станут ясными, очевидными, и тебе будет понятно, что такое добро, что такое зло, ты никогда не сделаешь татуировку. Это Сократ. Вот такая этика называется интеллектуалистская. То есть все тело в спутанных понятиях. Ну, мерцания там всякие. Что говорит
Фома. Он говорит так. Зло – это не ошибка в расчете ума. Как думали?
А в неподчинении воле Бога.
Неподчинение, ну, как та же, как и у Тертуллиана. Поэтому корень зла в порче духа. Последнее. Почему Бог пожелал то, что Он пожелал? Ну, вот мир опять, все к Нему, я опять повторяю. Потому что раз Он, вот как я сказал, всеблагой, всемогущий, ну, зачем все вот это требует, как бы, опять пояснения. Ну, неужто ты не знал, вот, что мы будем с нашей этой волей? Если ты не знал, то, есть ты, то тогда ты ведь не всеведущий, правильно? Если ты не знал, что мы будем делать тогда, когда ты дашь нам волю. Правильно? То есть, получается, есть темное пятно для тебя.
Ну, какой же ты всемогущий тогда, старик? Нельзя так.
А если ты знал,
так все-таки как же ты мог допустить? Ты дав нам волю, и знал, как мы с ней поступим, куда двинемся. Как ты мог это допустить? Значит, ты не добрый.
А если... Ну, начинается то, что я перечислял. Потому что либо не всемогущий, либо злой. Либо не всемогущий, но добрый. И так дальше. То есть какой-то один из каких-то атрибутов будет ставиться под сомнение все время. Понятно?
Так вот, как он говорит... этот Фома Акинский, он говорит так. Бог пожелал этот мир не потому, что нечто было добрым или злым, а потому,
а нечто стало быть, а нечто стало быть добрым после того, как Бог его пожелал. Чувствуете разницу?
Удобно.
Значит, прошу себе пометить следующую фразу. Она относится к мысли о том, каким образом Бог создавал мир. Вы уже знаете эту версию, что Бог создавал мир не по необходимости и не по случаю, а из любви. Помните? Мир создал Бог из любви. Но если ты создал из любви, почему в нем так много зла? Ответ. Само противопоставление добра и зла, условно, как было у Августина, я вам уже говорил сегодня. Есть зло по Августину или нет?
Да.
Нет зла. Есть только добро. А зло – это отсутствие добра. И только. Что говорит Фома Аквинский? Бог пожелал этот мир не потому, что нечто в нем было добрым или злым, потому что добро и зло связаны. А нечто стало добрым после того, как его пожелал Бог. То есть нечто стало быть добрым не потому добрым. Значит, ну Бог желает, я вот этого хочу не потому, что оно доброе, а оно доброе, потому что я его хочу. Понятно?
Или вы как-то далеки?
Ну понятно, в смысле, значит, не потому я его хочу, что оно доброе, а оно доброе, потому что я его пожелал, Бог его пожелал. Отсюда есть добро. Не может быть в мире зла, которого желает Бог. Потому что, повторяю, по определению. Потому что все, что желается Богом, добро. Не может быть там никакого зла. А зло возникает, опять-таки, либо потому что мы живем во времени, а желается все в вечности. Но живем-то мы во времени. И тогда начинается вот это провидение и время. И вот все, что в вечности благо, нам приходится, кто татуировку, кто что тут сделает, ну, во времени, в этом мире. А в вечности все уже сопряжено, все уже скоординировано. Понимаете? Вот такая вещь. Значит, как это делается? Просто мы во временные, ну вот в смысле, мы а вот в вечности добро, а сегодня зло. Двойка по назначению, например. Все?